Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И пока в качестве ведущего только Илья Переседов, потому что Юлия Высоцкая едет к нам через снежную равнину и, может быть, все-таки доедет. А пока я тут практически тет-а-тет с нашей гостьей Антониной Урловой, врачом-онкологом, клиническим психологом, кандидатом медицинских наук, а также... Здравствуйте, Антонина. А также дистанционно с нами на связи сегодня Наталья Шевченко, психолог, хелс-коуч. Наталья, здравствуйте, слышно ли нас?
Да, слышно.
Замечательно. А тема нашей сегодняшней встречи. Мы тут такие расслабленные все, на позитиве, улыбаемся друг другу и хотим обсуждать тему «Болезнь как точка роста. Жизнь после рака». Да, вот так. Это немножко цинично. Может быть, кому-то может показаться. А с другой стороны, а почему бы нет? Да, напоминаю, у нас смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-8-948. Телеграм латинцев одно слово, говорит МСК-бот. И Наталья, собственно, наверное, первое слово будет вам. Я так получилось, что мы с Натальей знакомы. Ну, собственно, это наше знакомство и стало поводом к сегодняшнему эфиру, потому что я преподавал на курсах, где занимается Наталья, услышал ее историю и, собственно, знаю, что вы прошли через опыт серьезной болезни, да, которая не просто вас не сломила, а, собственно, послужила даже неким вот именно драйвером для какого-то совершенно нового движения в новом и, как мне кажется, очень впечатляющем направлении. Расскажите, пожалуйста.
Благодарю за приглашение, и мне очень приятно и ценно, что мы сегодня поднимаем такую важную тему. И хочу начать свой рассказ с самого начала. Я родилась в маленьком уральском городке под названием Губаха. Судьба распорядилась так, что я продолжила династию и выбрала профессию инженер-строитель. Тогда я еще не предполагала, что эта профессия будет не только интересной, но и сложной, и какой путь будет у меня в жизни. Ключевым моментом в профессиональной жизни стал переезд в Тамань. Мы в Тамань приехали всей семьей на большую стройку. И здесь началась моя стремительная карьера. В целом, мое путешествие в мир строительства начался...
Ой, Наталья, извините, ради бога, можно? А может быть, все-таки мы ближе к драйву, потому что вот я понимаю, что у вас великолепная, интересная, глубокая жизнь была, но как-то вот все-таки к тому, что стало поворотным событием в вашей жизни.
Поворотным событием? Ну, это все имело накопительный, на самом деле, эффект. Ага. Если взять еще 6 лет назад... Я на тот момент руководитель, больше 20 лет руководитель. И что, какая моя жизнь? Это многозадачность, это бесконечный стресс, эмоциональные перегрузки.
Отсутствие. То есть вы реально руководили вот большой стройкой на Урале? Вот как персонажи советских фильмов? Я, извините, бездарный вопрос о географии человека, это где?
Тамань – это Краснодарский край.
А, Краснодарский край. Ну, там хотя бы тепло было, да? Но ответственности не меньше, чем на Урале. Так. Сколько под вашим началом человек находилось?
Ну, я руководила двумя подразделениями. В одном у меня управление было 48 человек, в другом 100 и больше.
Ну, нормально
то есть,
тогда.
В целом на строительстве, которое мы руководили, то есть мы служба заказчика, у нас работало более 5000 человек.
Ну, то есть вот такая вот нормальная русская женщина, которая как бы командует дивизией, так, и слегка, да?
Угу. Ну да, и я же генератор не только на работе, я вела социальные проекты. У меня семья, двое детей, которые там выросли, на стройке детства их прошло. Я занималась танцами, фитнесом. То есть я считала, что я здоровая, активная, красивая, ну, как в том кино. Угу. И я не догадывалась, что где-то меня уже там подплющивает профессиональное выгорание. Конечно, я помню тот день, когда стал ключевым моментом, и это было точкой невозврата. И моя история началась в 2019 году, новая история. И она как раз...
Так что же случилось? Проговорите это вслух, пожалуйста.
Вслух. Хорошо. Предательство.
О, Господи.
Да. Тех людей, которому я доверяла. И это было последней точкой, которая... с которым моя психика, мое физическое тело не смогло справиться.
Ага.
Это знаете, как вот бац, и я лежу.
То есть реально лежите физически?
Физически. Мне в глаза светит яркий свет. Рядом стоит онкохирург. Он шутит с медсестрами. Я тоже хочу улыбнуться, но нет, занавес. То есть это было... это было так неожиданно.
А какой диагноз в итоге вам поставили?
Онкология.
Ну, там же есть какие-то виды онкологии.
Ну, рак груди. Да. И вот этот вызов такой жизненный, он стал отправной точкой у меня в мир психологии, в здоровый образ жизни.
Ну, подождите, в здоровый образ жизни. Сейчас давайте я, наверное, спрошу вот у Антонины. Антонина, а вот насколько, напоминаю, кандидат медицинских наук, врач-онколог, а насколько сегодня вот можно быть уверенными, что действительно стресс, какие-то психологические нагрузки, физическое истощение могут стать либо отправной точкой для болезни, либо как бы условиями, в которых она как-то стремительно прогрессирует?
Я позволю себе поддержать Наталью, потому что это действительно, да, чувствуется, как сложно говорить об этом заболевании. И я восхищаюсь ее смелостью и готовностью поделиться такой страшной историей в жизни.
Uh-huh.
И действительно, стресс может влиять на организм по-разному. Есть хороший стресс, да, или мы его эустресс называем. И есть стресс, с которым организм не может справиться. Чаще всего это накопительный стресс, когда наш организм не успевает адаптироваться к меняющимся условиям и все время возвращается уже не к тому состоянию расслабленности, спокойствия, понимания, что надо делать. Считается, что вот такой хронический стресс повышает уровень кортизола и, скажем так, нарушается работа иммунитета, и тогда повышается вероятность того, что те клетки, да, которые несут в себе мутации, да, поломки различные ДНК, они просто пропускаются иммунитетом, и тогда начинается рост. При этом есть еще много историй, я была свидетелем многих историй, когда женщины, находясь в стрессовых условиях, ничем не болели. И когда происходило какое-то вот, ну, вот что-то происходило, когда они вдруг могли обратить внимание на себя или переставали находиться в таких условиях, и тогда вдруг их организм просто сыпался, и действительно начинались какие-то онкозаболевания. Причем чаще, в моем опыте, это женщины, которые ухаживали за больными детьми в течение долгих лет, они как будто бы вот держались, да, угу. И потом что-то происходит, когда происходит срыв адаптации, и да, такое возможно, да, что...
Ну, я сейчас из своего опыта, может быть, кому-то немножко циничным примером покажется, но вот с бегом то же самое, вот когда ты бежишь, и тебе тяжело, но ты продолжаешь бежать, ты можешь бежать, стоит тебе на секунду остановиться, и на тебя вот падает эта вся усталость, ну, вот как вот эти спортсмены добегают до финиша и потом ложатся пластом, да, уже не могут как бы сделать и шага. Да, я присоединяюсь к словам Антонины. Наталья, огромное вам спасибо за то, что вы готовы вот так свидетельствовать об этом своем опыте. Ну и, если позволите, сконцентрируемся вот на этом именно опыте болезни. да, вот когда это, ну, я представляю, но не могу примерить на себе, когда вот женщина с такой ответственностью, с не просто тягой, а, видимо, навыком гиперконтроля, да, который вот может управлять не только своей жизнью, но и окружающими, вдруг оказывается в ситуации беспомощности, да, определенной, как бы, и непредсказуемости того, что с ней произойдет. И что дальше?
А дальше, знаете, как врач сказал, 5 минут плачешь и вперед лечиться. Поэтому так примерно и было. А для меня было главное, это поддержка семьи, и я сразу настроилась, что я буду лечиться, как бы там ни было. Сразу, ну, не было никаких иллюзий, на самом деле. Ну, еще до самого последнего момента, до самой операции, там что-то еще, какие-то, может быть, иллюзии были. Потом, конечно, они все закончились. И все, и понеслось 2 года дедлайна, только другого.
То есть 2 года длилась вот эта борьба ваша, да?
Да, лечение такое длительное было, несколько операций было, в целом.
А вот мы, ну вот в нашем с вами частном общении, вот вы говорили однажды, что была такая поворотная точка, когда вот как-то вот вы лежали и вот про себя вдруг приняли решение, что нет, я как бы буду бороться, несмотря ни на что. Вот вы можете повторить это признание, если оно актуально?
Да. Ну, здесь получается такая ситуация, что первый круг я лечения прошла, мне назначили дополнительное лечение. И то лечение, оно, не знаю, не подошло, или что-то случилось с моим организмом, то есть меня за неделю полностью, можно сказать, вырубило. Были такие симптомы, что когда врач сказал уже все, не пей больше эти таблетки, у меня через неделю случилось еще ухудшение. То есть вот этот как комок, он как двигался. И в результате я перестала ходить, я не могла есть, у меня атрофировались мышцы. То есть я была лежачая на протяжении какого-то времени. Так как я категорически не хотела в больницу, это потому что уже 1,5 года по больницам, как бы для меня это было еще хуже. Мне капельницы делали дома. И все это происходило сложно. И даже вот был момент, когда я уже особо не помнила, что происходит. То есть вот было такое вот мутное сознание на самом деле, потому что было много, очень много таких неприятных побочек. И когда где-то, я так понимаю, на 4-ю, 5-ю капельницу я ощутила, что я как будто вот она есть здесь. То есть вот некая сила, она, вот знаете, вот как вот, когда вот делаешь так, чпок, и вот такой эффект был, да, и что вроде ты здесь. И вот тогда у меня пошел вот этот виток новой борьбы. То есть был, видимо, период, когда вот все ослабло, мозг отключился, и там уже было просто, не, ну, где-то я в незабытье была там. А потом пошел вот этот новый виток, когда я стала каждый день пытаться там поднимать руки, ноги, для того, чтобы чувствовать свое тело. И таким вот макаром еще 1,5 года.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что некоторое время назад у нас в гостях был врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин, который как раз активно ссылался там на мета-исследования современной доказательной медицины и говорил, что было какое-то авторитетное исследование, может быть, Антонина даже вспомнит какое, про то, что если у больных была какая-то мотивация и цель к жизни, процент выздоровлений заметно вырастал, прям кардинально вырастал, вот по сравнению с тем, что, ну, вот люди просто как-то пассивно ожидали помощи.
Действительно так. И даже когда не было еще эффективных лекарственных препаратов, тоже проводили исследования, когда в группе, где не проводилась мотивация и не было никакой психологической поддержки, с метастатическим заболеванием результаты лечения были хуже, чем в группе, где людей поддерживали. И, конечно, вот Наталья тоже упомянула, что ее поддерживала ее семья, и вот социальная поддержка, она, поддержка семьи, она играет большую роль также в том, какие шансы, да, есть у человека. Но я хочу немножко, да, еще сказать, что это не касается тех, у кого оказались неблагоприятные результаты. Это не то, что семья мало поддерживала или мотивировала. Да, иногда бывает так, что мы ничего не можем сделать с заболеванием. И тот путь, который описывает Наталья, да, это, скажем, достоин уважения. Чувствуется, что Наталья очень сильный человек и привыкла решать проблемы. Да, есть люди, у которых такого навыка нет, и тогда, да, на помощь таким людям, да, встают специалисты, медики.
Специалисты помогающих профессий. Да. Мы к этому еще приблизимся. Наталья, ну вот расскажите, пожалуйста. Ну, вообще, я вот вас слушаю, и тоже у меня как бы внутри все замирает. Вот я представляю, с одной стороны, человек, который годами, да, ну, как бы работал управленцем, то есть с опытом управления какими-то масштабными процессами, и тут вдруг он оказывается в ситуации, что нужно все усилие воли и концентрации, чтобы просто поднять руку. Да, и когда, извиняюсь, ну, это сейчас не про Наталью, просто у меня достаточно много знакомых из мира реабилитации, они рассказывают. Когда там для человека, извините, дойти до ванной комнаты, это огромный подвиг и огромное приобретение. То есть вот только что ты там решал, как распорядиться там десятками, а то и сотнями миллионов рублей, и ждал, что вот сейчас на поле вырастет, да, там какое-нибудь здание, по твоему слову, а тут вдруг сделать как бы 12 шагов по коридору, и это требует не меньших, а то еще и больших усилий. Ну и вот тогда, Наталья, расскажите, пожалуйста, уже теперь давайте к хорошим новостям.
Хорошим новостям? Ну, если смотреть, к чему я пришла, да, через эту болезнь, я как раз погрузилась вот в психологию, в первую очередь, в здоровый образ жизни, потому что спасание утопающих – это дело самих утопающих.
А вам реально пришлось заново учиться ходить, да, в какой-то момент?
Да.
Вот после всех этих испытаний?
Реально, реально ходить. И я до сих пор занимаюсь своей мышечной массой, то есть я своей реабилитацией занимаюсь до сих пор. Я, ну, говорила, что я и ходить не могла, то есть вот когда… Даже вот есть коллеги сейчас, мы нынешние, говорят, вот, мы там тоже ведут онкобольных, говорят, вот мы рекомендуем, чтобы они сидели там, кушали то-то, ели такое-то. Я тут как раз говорю, есть такие моменты, когда вообще не важно, что он ест, главное, что он вообще ест. И потому что у меня были такие периоды, когда реально я, у меня и рот не открывался, то есть вот настолько как бы были повреждены какие-то вот и сосудистая вся история, все слизистые. И я сгущенку из трубочки просто пила вот эту водичку, потому что я понимала, где там каким-то слабым своим сознанием, что нужна глюкоза, а как ее туда запихнуть, было непонятно. И такое было.
Хорошо, и просто вот я вас слушаю, и, конечно, я рекомендую всем посмотреть этот эфир в записи на видео, потому что вот когда я сейчас смотрю на Наталью, ну, вообще невозможно представить, что вы были в такой ситуации. То есть сейчас вы, не знаю, выглядите скорее как какая-нибудь женщина средних лет из турецкого сериала, которая там того и гляди пустится в пляс или, значит, окажется в эпицентре какой-нибудь романтической истории. Надеюсь, что ваш супруг не слушает на наш эфир или к этому моему замечанию. замечательно снисходительно отнесется. Вот. А, ну, то есть, мне кажется, результат потрясающий. Но для вас, насколько я понимаю, это привело не только к изменению какого-то образа жизни, но и к тому, чем вы именно занимаетесь. Потому что сегодня мы можем вас анонсировать как психолога и хелс-коуча. Хелс-коуч – это вот именно тренер здоровья. То есть, я так понимаю, что вы занимаетесь ведением вот людей в похожих ситуациях, как которые были у вас.
Да. Я как только заболела, я сразу стала изучать вот эти основы питания, потому что со всех сторон сыпется много информации. И когда ты открываешь просторы интернета, я человек, который там БАДы вообще никогда не пила до этого, например, да, вот это все читаешь и не понимаешь, а что с этим делать, а как это выбрать. И я стала изучать курсы, то есть одни курсы прошла, другие курсы прошла. У меня первые курсы по нутрициологии были от РУДН. Потом, значит, я поняла, что мне знаний явно недостаточно, и я получила повышение квалификации, то есть я дипломированный специалист, как health coach, нутрициолог, психолог – это отдельная история. Сейчас уже я закончила обучение как фитнес-инструктор, потому что я понимаю, что нужно знать еще механику для того, чтобы все-таки мышцы восстановить. И в первую очередь это, конечно, была задача помочь себе. А сейчас я... И так получилось, что люди, когда узнают, они обращаются, подскажи... В общем, кого-то нужно поддержать, кому-то нужно подсказать. И получается, что я сначала просто вот делилась опытом, а сейчас для меня это профессия. То есть я работаю как health-coach, нутрициолог, и работаю и с людьми, у которых есть онкология, и у которых нет онкологии. Мое направление активное, конечно, долголетие. Вот это вот работа с профессиональным выгоранием. И, конечно, в основном находят меня у тех, кто онкология, потому что для них важно получить не просто консультацию, а вот опыт, успешный опыт выздоровления, прохождения лечения.
Ну, у меня будет такой немножко, возможно, бестактный вопрос, но вот из того, что, ну, мне интересен, вот, да, вот формирующийся мир хелс-коучинга современный, да, и я знаю, что вот многие люди, кто приходит туда с историей, похожей на вашу, у них развивается такой синдром Бога, ну, то есть, как бы, они надеются помочь всем. И вот как быть с теми, кого вы ведете, но... Кому все-таки не получается помочь? Как вы это отпускаете?
Сложно, ну, сложновато для этого, в принципе. Вот я и получила еще и психологическое образование, и я обучалась в онкофонде как равный консультант. Потому что, вот надо сказать, что когда я проходила всю эту историю, я вообще не знала, что есть онкофонды, что есть равные консультанты, кто они такие вообще. Мне единственное, что повезло, у нас был врач в больнице, прямо реабилитолог, то есть она там лекции нам читала, это, ну, вот прямо вообще супер, сейчас такого вот у нас нету. И как раз вот эти вот знания, они помогают... проживать это правильно.
Спасибо огромное. С нами на связи была Наталья Шевченко, психолог, health coach. Мы сейчас уйдем скоро на новости, и потом уже, я думаю, с Антониной Урловой попробуем обсудить это в более широком медицинском контексте. А так, Наталья, спасибо вам огромное. Спасибо за то служение, которое вы теперь несете, и спасибо за то, что поделились своей потрясающей историей. Большая перемена. Услышимся после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. Тема сегодняшнего разговора – болезнь как точка роста. В начале, в первой части программы с нами была Наталья Шевченко по видеосвязи, психолог, health coach, про которую наши слушатели пишут, что выглядела она по видеосвязи прекрасно, несмотря на свой тяжелый опыт. А Наталья прошла через серьезную онкологию. И вот сейчас вместе с Антониной Урловой, врачом-онкологом, клиническим психологом, кандидатом медицинских наук, мы, собственно, вот и обсудим вызов, который ставит перед нами болезнь, и можно ли это не просто преодолеть, а использовать, ну, слово «трамплин» немножко заезженное, наверное, ну, вот как такую основу для движения вперед, да, напоминаю, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-948, телеграмм латиницей в одно слово говорит МСК-бот, Юлия Власова, моя соведущая, до нас не доедет, внимательные слушатели мне обратили внимание, что я неправильно назвал ее фамилию, да, очень много Юль в моей жизни, я иногда, извините, их путаю, вот, ну, как бы, не будет сегодня с нами ни одной. Да. Но, Антонина, вот такая ситуация, да, когда человек проходит, успешно проходит через какой-то вот такой масштабный выбор и, скажем так, не может вернуться на круги своя, а начинает жить как-то по-новому и сохраняет вот эту свою связь с болезнью, ну, вот пусть, может быть, таким немножко неожиданным образом помогает другим через нее пройти. Это какая-то исключительная история или более-менее типовая?
Ну, на самом деле, очень часто те люди, которые смогли преодолеть какое-то что-то, ну, очень сложное в своей жизни, причем преодолеть тогда, когда они видят, что недостаточно информации, недостаточно людей, которые могут помочь, когда они сами испытали вот тот момент, когда вот если бы рядом оказался нужный человек, то было бы легче. И они готовы делиться. Я еще раз благодарю Наталью за такой рассказ, за рассказ о нелегкой истории своей жизни. И на самом деле, да, сейчас равных консультантов становится все больше, именно потому, что люди научились преодолевать какие-то сложности при хронических заболеваниях. А онкология сейчас относится как раз к хронической болезни. И я в который раз вспоминаю цитату выдающегося врача прошлого Уильяма Ослера о том, что важнее знать, кто тот человек, у которого развилась болезнь, чем что за болезнь у него развилась.
Есть, кстати, один популярный в медицинских кругах анекдот, который как бы за правильность которого активно выступает вот Ярослав Ашихмин, сидевший в этом кресле незадолго до вас. Я прошу прощения у кого-то, кому, может быть, покажется кощунственным. Он про то, что, значит, Иисус Христос до своего второго пришествия решил посетить землю в роли, значит, провинциального терапевта. К нему приходит на прием старушка, вот, там, на костылях. Он ей говорит: встань и иди, значит, как бы свободно. Она встает, как бы выходит, и там ее другие люди из очереди обступают, говорят: ну что, что, как этот новый врач? Говорит: да, говорит, как и все, даже, значит, это самое, пульс не померил. Вот, ну, то есть это к тому, что к пациентам очень часто внимание и какая-то забота, эмпатия нужны не меньше. И вот как раз Ярослав говорит, что да, Иисус Христос здесь в этом анекдоте проявил не как бы компетентность в роли врача, потому что даже если тебе кажется, что ты знаешь, что происходит с человеком, и ты можешь быстро ему помочь, ты должен донести это до него, чтобы это он как-то понял и принял для себя.
Да, и возможно, чтобы он был готов к этому, да, потому что готовность – это такой процесс. Да, и вот если мы будем ориентироваться на историю Натальи, да, был период, когда она была не готова собраться и двигаться, да, потому что не было объективно сил, не было чего-то для формирования этой готовности. И я хочу, да, нашим слушателям сказать, да, тем, кто слушает и имеет свой опыт борьбы с болезнью, что это нормально быть не готовым к такой ситуации, это нормально не иметь сил на борьбу. Да, что, в принципе, медицина – это такая социальная вещь. Да? Даже сейчас все заболевания рассматриваются как биопсихосоциальная модель, да, что это не только, да, то, что должен сделать сам человек, да, но и то, как мы, общество, можем поддержать его. И поскольку врачи медсестры, любой персонал, с которым сталкивается человек во время этой болезни, они не только исполнители каких-то механических действий, забора крови, там, проверки анализов, да, или проведения компьютерной томографии, но они еще могут действительно поддержать на этом пути, и как пробег, да, мы вспоминаем, да, у них у бегунов есть водичка, да, там все равно есть кто-то, кто может подбежать, вытереть пот, да.
Точки то есть, питания да, есть даже на определенном километре, да,
да. Да, и вот, да, очень здорово, что про питание тоже упоминали, потому что действительно это такой краеугольный камень сейчас в онкологии, что несмотря на наличие разных форм лечебного питания, несмотря на то, что сейчас все больше информации о том, как человек может питаться, чтобы поддержать себя, люди с онкологическим диагнозом как будто бы находятся в вакууме, в недостатке информации, и очень тяжело, да, действительно продираться сквозь эту тьму и находить то, что может помочь. И я наблюдаю у своих коллег-врачей представление о том, что нужно питаться как-то правильно. Нужно просто питаться, да, вот Наталья говорила, что она там воду на, да, на
сгущенке. Да, вот я слушал и как раз ловил себя на мысли, вот мы живем в потрясающее, конечно, время, потому что я буквально там неделю назад, ну, там, слушал выступление какой-то там модной и вполне квалифицированной там женщины, там, диетолога-нутрициолога, которая там журналистка спрашивает, ну, вот назовите, на ваш взгляд, самый какой-то бессмысленный, пустой, вредный продукт. Она такая, ну, конечно, это сгущенное молоко. Потому что вот сгущенное молоко, ну, что там вообще можно хорошего найти? Это сплошное, значит, как бы сахар, там молоко, там прошедшее термическую обработку с убитыми со всеми какими-то полезными элементами и прочее, прочее, прочее. И через ее оптику, наверное, это да. То есть вот в ее мире, когда там какой-нибудь спортивный человек просыпается с утра, и у него есть выбор, съесть ему там какой-нибудь хлебец на зернышками чиа там, и запить его, ну, вот, чем-то там, каким-нибудь смузи, или схомячить сгущенку на, значит, таком белом хлебе, то понятно, что это фу-фу-фу. Но вот в реальности, когда человек, извините, лежит с поставленным диагнозом, ему нужна хоть какая-то энергия, единственное, что он может проглотить, может быть, даже из-за того, что у него в памяти остались, пусть и не вполне полезные, но вызывающие приятные ассоциации из детства, воспоминания об этой сгущенке, да, то, в принципе, только это может вернуть его к жизни. То есть это вот к тому, что вот эта максима, по-моему, сформулированная Авиценной, да, что всякое лекарство – яд и всякое яд – лекарство, она не то чтобы не утеряла свою актуальность, а еще и расширился контекст, где мы это можем применять.
Да, и я когда консультирую людей по вопросам питания, то я выясняю, что им нравится, от чего они получают удовольствие. В психологии это называется «еда для радости», да, потому что еда – это, в первую очередь, да, вкус жизни. Да, это может быть тот самый мотивационный фактор, да, который может придать красок, да, той жизни вот здесь и сейчас. И уже иметь силы, да, человек набирается сил для того, чтобы понять, а куда двигаться дальше и чего он хочет, да, дальше, исходя из своих возможностей.
Но смотрите, я вот все-таки уверен про себя, вот там современные разговоры про ЗОЖ, они тяготеют к таким обобщениям. А я вот про себя уверен, что, например, ну, не знаю, там, женщина, которая там хочет к юбилею своей там супружеской жизни там надеть на себя там свадебное платье, например, и для этого там сбросить несколько килограммов там и, значит, прийти к обрядной форме, а человек, у которого ожирение там второй-третьей степени, которому это светит какими-то хроническими заболеваниями, и человек, у которого уже диагностировали смертельный диагноз, и он должен прилагать какие-то усилия для поддержания своего здоровья без гарантии, что это действительно там его спасет, но это люди в трех разных как бы измерениях существующие, и, наверное, с ними по-разному надо как бы и говорить, и себя вести, и вот здесь все-таки мы сегодня, я думаю, обсуждаем ситуацию, когда уже вот человек переступил некую грань, да, оказался в серьезной угрозе. И тут я неожиданно вспоминаю, вот у нас сейчас, я знаю, на экраны вышла новая экранизация фильма про Алису Селезнёву, да, там про «Тайну третьей планеты». А это экранизация романа советского писателя Киры Булычева. Так вот, сегодня об этом редко говорят, но Кир Булычев на самом деле был яростный антисоветчик. И у него, помимо вот этой истории про Алису Селезнёву и «Девочку из земли», были очень хлесткие фантастические рассказы вот про советский период нашей истории. И в том числе у него есть рассказ про физика, которого репрессировали в 1937 году, и он, ну, как бы, он прошел через сталинские лагеря, и там было вообще тяжело, но особенно ему было однажды, когда его там отправили там куда-то на лесоповал, и вот он возвращался обратно в лагерь, рядом с ним падали люди от истощения и замерзали, а ему нужно было дойти, и он все-таки дошел, но ему было невероятно тяжело. И потом, когда он уже вышел на свободу, спустя десятилетия, он создает «Машину времени», и он решает перенести свой образ вот туда, на эту зимнюю дорогу, чтобы поддержать себя, когда вот он шел по направлению к этому лагерю. И смысл в том, что он появляется перед ним уже из безопасного мира. И дальше вот описывается ситуация, когда он видит себя, будучи вот в этой ситуации угрозы для здоровья. Когда к нему появляется какая-то фигура, говорит, типа, все хорошо, тебе осталось всего полкилометра, а этот доходяка думает, как полкилометра? Я думал, что еще. То есть на самом деле он этот километр шел с уверенностью, что ему осталось 150 метров пройти, и убеждал себя сделать следующий шаг. И там чуть ли не когда он узнает, что ему еще нужно пройти какую-то дистанцию, на него накатывает ужас, он падает, замерзает и исчезает как бы в этом будущем. То есть вот я к тому, что этот рассказ, мне кажется, иллюстрирует вот эту ситуацию, что с такими людьми надо как-то по-особенному себя вести, с одной стороны. С другой стороны, возможно, тот человек, который этот опыт приобрел, он потом его может и на окружающую жизнь распространить дальше. Вот что нам клиническая психология и онкология на этот счет говорит?
Ну, если да, говорить про название, там, рост, да, есть еще такое понятие, как посттравматический рост. Всемирная организация здравоохранения рассматривает онкологические заболевания как серьезное травмирующее событие. И многие люди, по данным разных исследований, могут испытывать вот такое вот посттравматическое стрессовое расстройство, когда им сложно уйти от своей истории, своей болезни, да, когда они живут в страхе рецидива заболевания, когда все подчинено их болезни, их опыту, да, не потому что это их выбор такой, да, ну, это их выбор, да, но потому что они не могут, не видят другого выбора, да, в данной ситуации. Но со временем, да, и если есть поддерживающая среда, если есть возможность там, прохождения психотерапии, со временем мозг учится воспринимать прошлое как прошлое, а настоящее как отдельное, да, то, что, откуда мы можем, да, шагать вперед и строить то будущее, к которому хотелось бы приближаться.
Вот, как, видимо, физик из этого рассказа, который так и остался на этой дороге, да?
Да, и даже ему вот нужно всё... было очень вернуться назад, да, и действительно, я до сих пор не знаю, что именно мотивирует людей. Для всех это свои ценности. Да, мы можем думать, что кого-то мотивирует здоровье, да, кого-то, например, мотивирует возможность помогать своим родным, возможность даже занятия физической активностью, да, у людей, которые после лечения. Это действительно очень тяжело. Они могут страдать от хронических болей, от того, что плохо чувствуют кончики пальцев, и, там, они стопы не очень хорошо ощущают. Потеря равновесия очень часто наблюдается после серьезных режимов химиотерапии. Это то, что требует восстановления и помощи окружающих. То есть самому человеку очень сложно действительно это преодолеть. Есть люди, которые учатся в процессе преодоления этой сложной ситуации. И, наверное, это, наверное, свойство человека – готовность делиться своими знаниями для того, чтобы помогать другим, потому что это действительно, да, видимо, это та вот ценность, которую они несут в себе. И я знаю, что есть люди, которые после заболевания вылезали из депрессии, идя в волонтерство, в хосписы, помогая другим нуждающимся, понимаешь, да, что может, что они могут испытывать. И при этом очень важно для равных консультантов в том числе, да, понимать, что их опыт – это их опыт. А опыт другого человека – это его собственный. И то, что мотивировало равного консультанта в его жизни, может совершенно не сработать с человеком, который к нему обратился.
Я сейчас сделаю небольшое признание. Вот, честно скажу, я когда там жил в Пскове, значит, там ребенком смотрел там в телеэкран на каких-то заметных известных людей, и мне вот все это казалось какая-то красивая столичная жизнь, вот успешные люди, у которых никаких проблем нет, ничего нет и так далее. Когда я приехал как бы в Москву, начал здесь делать карьеру и лично познакомился со многими вот этими людьми, которых до этого видел по телевизору, одним из главных открытий для меня оказалось, что, ну, так называемые успешные люди, это не те, у кого не бывает проблем, а те, кто, ну, как-то умеют с ними справляться. Потому что дальше выясняется, тот прошел через 4 банкротства, у этого там ребенок с какими-то особенностями. Ну, в общем, как говорила моя маменька, в каждом дому по кому, а копнешь и два найдешь. И вот здесь, ну, вот действительно, видимо, нужен навык какой-то принимать вызовы и преодолевать их. С одной стороны. Но с другой стороны, вот я тут перечитывал недавно, ну, известную работу Виктора Франкла «Скажи жизни да», и там обратил внимание на один нюанс, о котором, ну, по-моему, никто публично как бы не говорил. Ну, все знают эту книгу. Франкл провел несколько лет в концлагере, и этот опыт не просто его не сломил, а тоже как бы стал основой для будущей жизни и такого гуманитарного и гуманитического служения. Но там есть момент в самом начале, когда их только-только привозят в концлагерь, и когда они еще не знают точно, ну, как бы, куда их привезли, зачем и насколько. Их выгоняют на улицу, строят шеренгу, вот как бы длинные колонны людей. И они идут по дороге мимо какого-то немецкого офицера, который смотрит на проходящих людей и делает пальцем незаметные движения, и уже там солдаты, листающие рядом с ним, их как-то сортируют. И дальше Франкл говорит, вот здесь интересный момент, что он так, я сейчас не точно цитату скажу, даже не то, чтобы он как бы понял, он почувствовал, что ему рядом с этим офицером нужно проявить себя максимально как бы активным и здоровым. То есть, в принципе, Франкл в этот момент мог повести себя по-разному. Он мог бы подойти к нему, начать качать права, говорить, знаете, произошла чудовищная ошибка, да что вы себе позволяете, я профессор психиатрии, там, психологии, у меня вот здесь моя там рукопись зажата и так далее. Но нет, он выпрямляется, значит, как бы делает такое там сосредоточенное решительное лицо и, извините, там, как бы маршируют, чуть ли не прыгая козликом мимо этого офицера, его отправляют направо, кого-то отправляют налево, в том числе человека, с которым он успел познакомиться и сдружиться в этом поезде. И когда он уже вечером у тех, кто находится вместе с ним, там, ну, уже сидельцев более опытных спрашивает, а вот где вот те, кого отправили, им они показывают на трубу, из которой валит дым. Типа их всех там уже как бы убили. Вот, и это я к тому, что вот, видимо, действительно люди различаются между собой на уровне как бы органики и психики. То есть кто-то в экстремальной ситуации оказывается способен, даже не до конца понимая для себя, вот, собраться и сделать решительный шаг, а кто-то ждет, что его потянет. И, на мой взгляд, это немножечко снижает ценность последующих рассуждений Франкла, потому что все описание, которое он составляет, касается тех людей, которые прошли этот первичный фильтр. И вот мне интересно, ну, слава богу, мы не живем в этих условиях, но мне интересно, вот действительно ли те, у кого был опыт и успешной, и благородной реализации этого порыва, как бы, шага к жизни, могут передать его тем, кто растерянные, и убедить их идти за ними?
Это хороший вопрос. Я думаю, это как... Я думаю, что это зависит от того опыта, который был уже у человека. Да, если он следовал кому-то и получал от этого что-то положительное, то будет больше шансов того, что он последует за этим человеком. К сожалению, я не так давно, на самом деле, об этом узнала, что неблагоприятный детский опыт может сильно влиять как на частоту развития онкологических заболеваний, так и на способность совладать с этой болезнью. Если значимые взрослые в жизни ребенка оказывались не теми, за кем стоит следовать и с кого стоит брать пример, то существует вероятность высокая, что люди с таким опытом закроются в себе и не будут воспринимать положительный пример, да, окружающих. И при этом, да, надо, стоит не забывать, что каждый человек автономен, да, что это его право, да, выбирать, делать выбор. И у всех своя история, своя жизнь. И это точно, ну, все мои слова не о том, что я там кого-то осуждаю или, да, кому-то призываю, да. Я думаю, что те люди, которые не могут сделать выбор в сторону активных действий во время болезни, они нуждаются просто в еще большей поддержке. Наверное, так.
3 минуты до конца эфира. Давайте все-таки уделим внимание нашим слушателям. Вижу, пишут благодарности за эфир. Спасибо вам большое за теплые слова. Зачитаю пару реплик. Не раз наблюдал людей, которые переходили на здоровый образ жизни довольно стремительно, и на первых порах все отлично, полезное питание, спорт, позитивный настрой, но через какой-то период времени у прекрасно выглядевших людей, помолодевших и постаревших, вдруг диагностировали онкологическое заболевание. Может ли быть такое, что кардинальные быстрые перемены не так уж хороши для организма? И, к сожалению, не единичный случай, я не против здорового образа жизни, но есть подозрение, что резкое изменение образа жизни может привести к каким-то неожиданным последствиям.
На самом деле изменить образ жизни резко, наверное, очень-очень сложно. И мне нравится мысль, что люди, которые стремятся к здоровому образу жизни, у них больше вероятность того, что они смогут преодолеть лечение заболевания, да, последствия заболевания, лечение заболевания, само заболевание с меньшими последствиями. А люди, которые не придерживаются здорового образа жизни, это не значит, что они сами себе делают хуже, да? Скажем так, исследования современные показывают, что в наших современных условиях очень сложно поддерживать здоровый образ жизни, когда на каждом шагу, да, есть триггеры и какие-то вещи, которые...
12 раз, я заметил, 12 раз мне реклама предлагает какую-то нездоровую пищу, пока я иду от электрички к метро, вот как бы приезжаю в Москву каждый день. А, есть проникновенный очень вопрос, не буду зачитывать его целиком, но смысл такой, что женщина диагностировали онкологию, при этом у нее есть ребенок, она боится за его будущее, за свое будущее, нет близких родственников, при этом боится принимать антидепрессанты, чтобы не перегрузить печень, просто помогите советам, как быть. Вот мы сегодня услышали, что есть какие-то равные консультанты, есть какие-то что, фонды сопровождения людей с онкологией. Как вот,
да, есть,
как их найти?
Прям можно в поисковике забивать там фонды для онкопациентов. Есть организация «Пациентская здравствуй», там тоже можно на сайте найти информацию. Первый фонд, который мне сейчас приходит, это «Онкологика». Его создала как раз женщина, которая сама болела онкозаболеванием и таким образом решила сделать свой вклад, да, в помощь людям.
То есть, да, человек вот сегодня, оказавшись в этой ситуации, может не быть, гарантированно не быть одиноким.
Да.
Да? Да. Я надеюсь, что для кого-то, может быть, это будет главным итогом полезным от нашего сегодняшнего разговора. Напоминаю, у меня в гостях была Антонина Урлова, врач-онколог, клинический психолог, кандидат медицинских наук, сотрудник клиники «Рассвет», Илья Переседов, «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.